Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет.
Привет.
Семен Чайка.
Евгений Иванкин.
На радио «Звезда» сегодня, на мой взгляд, очень опасная профессия.
Что это?
Вирусолог.
Что же опасная? Она потрясающая. Это профессия, которая спасает людей.
Мы все узнаем. У нас в гостях Андрей Девяткин, вирусолог, кандидат биологических наук по специальности вирусология. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Можно я процитирую то, что я узнала о том, кто такой вирусолог?
А конечно,
вы меня подправите. Вирусолог – это врач, специализирующийся на изучении вирусов и их распространении. Вы кандидат биологических наук. Нету, что вы врач. Давайте тогда проясним разницу. Вирусолог – это врач или все-таки ученый?
Ну, смотрите, вирусология сама по себе, если это слово переводить на русский язык, это значит наука, знание о вирусах. Ну и, собственно, на самом деле, вот вирусология – это отрасль научных знаний, пытаются разобраться, вот узнать что-то новое. Обычно научные сотрудники все-таки. Безусловно, научными сотрудниками могут быть люди с медицинским образованием, могут быть люди с биологическим образованием. И вот тут надо разделять. Вот есть, конечно, безусловно, врачи, которые хорошо разбираются в вирусологии, и тут все-таки вопрос, чем конкретно врачи занимаются. Если врач занимается лечением людей, врач-инфекционист, ну, скорее, этот человек является причем инфекционистом, который лечит инфекции людей. Если же этот врач вовлечен в изучение вирусов, то есть занимается научной деятельностью, имеет научные публикации и так далее, то, безусловно, человек является вирусологом, так же, как и биолог или химик, который течением времени ушел в изучение вирусов. Ну, из каких-то формальных вещей, вот, которые есть в области вирусологии, можно отметить, что это вот скорее даже не вузовский уровень, потому что в вузах там преподается медицинская микробиология, микробиология, вирусология и так далее, разные варианты таких дисциплин. Но для большего углубления скорее необходима аспирантура по специальности вирусологии.
То есть, если каким-то образом меня заинтересовали вирусы, я захотела заниматься наукой вирусологии. Я могу получить либо медицинское образование, либо образование биофак, МГУ, например, закончить.
Ну, условно, да. Ну, то есть какое-то, естественно, научное образование. Тут, на самом деле, все относительно не строго. Это может быть химическое образование, может быть хоть физическое, на самом деле. Просто вот входной фильтр, вот надо быть способным поступить в аспирантуру, и там, на самом деле, есть люди вот самых разных бэкграундов, разных профилей. И да, много медиков, много биологов, но встречаются и люди из других сфер знаний, которые углубляются именно вот в вирусологическую отрасль знаний.
Тогда, Андрей, вот вопрос. Ну, я понимаю, когда человек учится в медицинском вузе, и дальше он уходит в вирусологию как специализацию, а биологический вуз, там совсем другие задачи.
Нет, ну почему? Как раз вот, собственно, биологический вуз, он изучает биологию,
да,
то есть наука о жизни. И вирусы – это неотъемлемая часть наука о жизни. Собственно, вот в классическом курсе биофака так или иначе всегда будет фигурировать микробиология и вирусология.
То есть, по сути дела, это пересекающиеся профессии.
Это пересекающиеся, то есть это что-то междисциплинарное, потому что, с одной стороны, вирусы вызывают болезни, и это изучают, в первую очередь, медики. Но кроме того, а как, собственно, вирусы появляются, распространяются, какие конкретные процессы в клетках происходит. Это скорее вопрос к биологам.
Угу.
То есть вирусологию мы изучаем, когда уже в аспирантуре.
Ну,
то есть изначально другое мы можем химическое образование, да, химиком быть, угу, медиком, как вы сказали, биологом, а вот если ты выбираешь уже вирусологию, значит, ты должен идти в аспирантуру.
Но если мы говорим вот именно про научную деятельность, если вы хотите специализироваться в этом, то да, наверное, аспирантура необходима. Если же говорить про вирусологию в области вот не научной деятельности, а вот что-то вот, скорее, технологическое, допустим, производство вакцин, то есть на основе разных вирусов, тут вполне может быть достаточно какого-то базового биотехнологического образования, биологического образования. На некоторых биофаках есть кафедры вирусологии и так далее, и так далее. Просто тут надо разделять, чем хочется заниматься в дальнейшем, в будущем. Если это попытка узнавать что-то новое, ну, тут необходима аспирантура. Если же это желание создавать полезные продукты здесь и сейчас, что-то вроде вакцин разного рода и так далее, тут, в принципе, достаточно высшего образования по какой-либо смежной специальности. Это может быть хоть биологическое, хоть медицинское, хоть химическое образование.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Тогда у меня такой вопрос. Андрей, подскажите мне, пожалуйста, что должно быть во мне, чтобы я заинтересовалась изучать вирусы в дальнейшем.
Прям про себя да про себя.
Я хочу понять, что привлекает человека вступить на вот эту стезю, заниматься наукой вирусологии.
Ну, тут, конечно, у всех разные истории, разные жизненные ситуации. То есть у меня это конкретно произошло относительно случайно. То есть, ну, вот просто я оказался в этой отрасли знаний. Ну, просто в свое время, вот после окончания биологического факультета, я выбирал вот одну работу, на которой мне было очень интересно работать. Мы занимались диагностикой инфекционных заболеваний, разрабатывали набор реагентов для диагностики этих заболеваний, пытались искать новые патогены, которые, ну, вот, собственно, новые вирусы, от которых людям становится нехорошо и так далее, и так далее. И параллельно с этим у меня получалось совмещать эту работу с обучением в аспирантуре как раз по вирусологии. Ну и как раз вот как-то вот довольно случайно я таким образом попал в эту сферу, область знаний, в которой мне комфортно, и я там до сих пор работаю.
Ваше рабочее место как выглядит, Андрей?
Ну, смотрите, тут, во-первых, надо разделять. Вот вирусология – это очень обширная область знаний, и этим словом можно назвать очень разные исследования. Конкретно в моем случае я скорее занимаюсь обработкой данных, анализом данных, ну, такое простое программирование, которое позволяет нам быстро что-то говорить на основе сравнения нуклеотидных последовательностей. Что такое нуклеотидная последовательность вирусов? Ну, вот у них довольно простое устройство, у них есть геном, ну, собственно, те вот нуклеиновые кислоты, которые кодируют те белки, которые необходимы вирусу для его распространения, существования и так далее, и так далее. И при сравнении геномов этих вирусов можно делать выводы о том, против кого из них там вакцина будет работать, против кого не будет, как они распространяются, там, является ли эта инфекция завозным случаем и так далее, и так далее. Очень много интересных вопросов. Ну, и тут надо разделять, есть вот какие-то прикладные знания, где вот есть прямая польза обывателю, потребителю, ну, вот вакцину сделать. А есть вот именно фундаментальные исследования, когда вот вы пытаетесь разобраться в чем-то новом, и на первый взгляд это абсолютно бесполезно для обывателя. Но как раз вот из-за этих фундаментальных исследований вот возникают, в принципе, новые прорывные направления. Просто тут надо понимать, что это далеко не факт, что так получится, и, скорее всего, ничего не получится. Но если их не делать, то ничего нового не будет.
Рабочее место, как ваше выглядит?
А, прошу прощения, да. Ну, рабочее место в моем случае – это просто, ну, обычный стол, компьютер, скорее даже ноутбук с удаленным доступом к серверу, где я могу обрабатывать, собственно, нуклеотидные последовательности, потому что это банально огромные файлы, огромные объемы информации, и невооруженным человеческим глазом это невозможно обрабатывать.
Слушайте, Андрей, вот объясните человеку непросвещенному, я себя таковым считаю абсолютно, как это работает? У генома, у вируса мозгов нет.
Безусловно.
Как он подстраивается под ситуацию? Как он подстраивается под обстоятельства? Как он меняется? За счет чего?
Ну, тут скорее вопрос можно перефразировать, как работает эволюция. Собственно, ну вот вирусов мозгов нет, но проблема в том, что вот когда вирус заражает какой-то организм, вот мы состоим из клеток. Вирус заражает не вот весь организм в целом, а какой-то набор, какое-то множество клеток, допустим, там носоглотки там, и так далее, и так далее. И вот в каждой клетке представьте, что образуется там 10 в какой-то безумной степени вирусных частиц. У нас клеток много, там получается какое-то огромное число вирусов, собственно, вот в человеке, которые в моменте болеют. И у них есть такая фишка у вирусов, что они довольно ошибочно воспроизводят друг друга. Постоянно вот в геномах возникают случайные замены. И вот представьте вот это...
То есть вирус-дурачок? Он постоянно ошибается?
Ну, тут можно и так сказать, да, если считать, что у вирусов есть мозги все-таки. Но у них нет мозгов. И это просто у них так заложено природой, что вот... их сила и слабость в их изменчивости, то есть при их воспроизводстве возникают замены, мутации, ну, эти замены в нуклеотидных последовательностях можно назвать и мутациями. И что мы на выходе имеем? Что в одном человеке есть там какие-то миллиарды-миллиардов вариантов разных вирусов, и вот из этих миллиардов-миллиардов вариантов какие-то, ну, скорее всего, они будут вообще безуспешными, то есть у них ничего не получится, а какие-то варианты вполне себе могут быть более приспособленными по случайным причинам к размножению в этом конкретном человеке. И мы видим, что, собственно, только те вирусы, которые являются потомками тех, кто смог приспособиться к размножению в этом конкретном организме.
Вирус ошибается, и отсюда возникают новые его вариации.
А вот за счет массовости, то есть там получается очень много разных вариантов, это у них заложено, то есть это, в принципе, вот во всем живом мире заложено, то есть у людей так, просто у нас лучше работают системы починки этих ошибок, поэтому у нас ошибок заметно меньше возникает. А у вирусов этих систем починок нету, и вот у них такой стиль жизни, если можно так сказать, стиль эволюции, что вот они постоянно врут, ошибаются, передавая свою генетическую информацию своим потомкам, своим детям, и за счет этого у них безумно разнообразное потомство получается, большая часть из которого в никуда уходит, то есть их просто не остается, но некоторая часть оказывается более хорошими, чем родители.
Это очень круто и неожиданно, честно скажу, потому что я никогда в это не вникал. А вот уж как строится рабочий день? Мне тоже это дико было бы интересно. Мы, наверное, об этом поговорим чуточку позже.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия ученый-вирусолог. У нас в гостях Андрей Девяткин, вирусолог, кандидат биологических наук по специальности вирусология. Я почему Андрея так подробно спрашивала о том, как выглядит ваше рабочее место? Потому что в моем представлении из кино. Вирусолог – это человек, который работает весь в закрытом халате с какими-то пробирками, и это очень опасно, если, не дай бог, вирус из этой пробирки, да, как джин из бутылки.
Ты имеешь в виду эти перчатки,
да,
через
перчатки
стекло?
Да, перчатки через стекло и все такое. Вот вирусолог, ученый-вирусолог, то, как я это себе представляю, он так работает?
Ну, кто-то, да, кто-то из коллег, безусловно, так работает, но, собственно, есть разные классы опасности патогенов, вирусов, и с некоторыми из них можно работать только таким образом, когда там соблюдается куча мер предосторожности, чтобы, не дай бог, вирус не заразил в первую очередь как раз научного сотрудника, вирусолога, ну и так далее, это может приводить к каким-то плачевным последствиям. Но это далеко не все вирусологи постоянно в скафандрах работают, потому что, ну вот надо разделять, в работе есть вот экспериментальная часть, когда человек вот что-то, ну собственно, работает непосредственно живым вирусом, и тут надо быть максимально осторожным, и опять-таки тут есть классификация вирусов по опасности, для некоторых из них необходимо вот соблюдение всех этих мер безопасности, для других вирусов допускается, ну, тоже, конечно, с ним надо работать аккуратно, осторожно, но есть разница между вирусом Эбола, например, и там вирусом условно безопасным для человека. Но, во-первых, когда проводится вот экспериментальная работа, после того, как прошел эксперимент с живым вирусом, происходит какой-то, ну, вот последующий анализ уже с неживым вирусом, во-первых, ну, то есть, которым уже заразиться невозможно. Это делается тоже в лаборатории, но в совершенно других условиях, когда какие-то продукты работы с этим живым вирусом, они вот уже никакой угрозы для человека не представляют. Это другая лаборатория. То есть там все это продумано, прописано, регламентировано. Значимая часть работы – это, собственно, обработка результатов уже за компьютером, написание научных
это
статей,
вы,
отчетов.
Это вы занимаетесь, да? То есть вы в лаборатории сами не работали?
В свое время я работал, я этим занимался, да. Но конкретно сейчас вот моя область деятельности связана скорее с анализом чужих результатов, которые даже, вот получается, вот не в моей, не в нашей лаборатории, они есть в открытом доступе, просто люди публикуют свои результаты, их надо обрабатывать.
Ну, хорошо, вернемся к вопросу, который я задал. Как все-таки строится рабочий день ученого-вирусолога? Во сколько начинается, во сколько заканчивается, сколько длится?
Ну, это зависит от организации, зависит от взаимоотношений в коллективе, то есть обычно есть некоторая степень академических свобод, но тут все на усмотрение руководителя, на усмотрение организации. Ну, вот, например, на моем текущем месте работы рабочий день начинается в 9:30 с прерывом на обед и заканчивается в 18 с небольшим, ну, согласно регламенту. Но тут надо понимать, что надо разделять, есть формальные требования законодательные и есть реальность, то есть там, на мой взгляд, лучше, чтобы человек сделал свою работу, чем он просидел все часы необходимые или иногда действительно необходимо задерживаться на работе, если есть какой-то авральный период, там отчеты пишутся или так далее, надо статью успеть подать, ответить рецензентам и так далее. То есть все зависит. То есть в реальной жизни получается ритм немножко такой рваный, что в какие-то периоды времени прям вот надо перенапрягаться, работать, ну, вот много, ну, когда какие-то отчетные периоды и так далее, и так далее. Какие-то периоды можно позволить себе расслабиться.
Кстати, после окончания аспирантуры по вирусологии, да, то есть ты стал либо ты ученый-вирусолог, либо ты медик, да, который в экспериментальной, ты устраиваешься работать в какую-то бюджетную организацию, государственную, или очень много коммерческих структур?
Ну, тут есть выбор, ну, смотря чем человек хочет заниматься дальше. Если человек хочет заниматься с чем-то прикладным, то есть там делать вот те продукты, которые нужны обывателю, потребителю конкретному, то тут есть, с одной стороны, бюджетные организации, которые этим занимаются, есть, с другой стороны, коммерческие компании, фармацевтические компании, которые этим тоже занимаются. То есть тут есть выбор. Если человек хочет заниматься вот фундаментальной наукой, тут скорее выбора особого нету, то есть большая часть вакансий, которые есть на рынке, они так или иначе представлены бюджетными организациями, потому что фундаментальная наука, она вот во всем мире в целом финансируется государством, потому что бизнесу инвестировать деньги в надежде, что через 20 лет, может быть, что-то получится, может быть, не получится, далеко не всегда интересно.
А вот говорите, если о фундаментальной, это какие-то исследовательские институты?
Это, собственно, разного рода НИИ, вот есть в вузах очень много тоже лабораторий открывается, то есть есть отдельно вузовская наука, есть наука в научно-исследовательских институтах Российской академии наук и так далее, и так далее. Ну и в целом, наверное, львиная часть вот научных позиций, вот именно научных сотрудников, она находится в этих организациях, ну и плюс вот есть более, если заниматься чем-то более-менее прикладным, есть возможность работать в коммерческих компаниях, которые позволяют людям делать там диагностику инфекций, там, получать своевременную вакцинацию и так далее, и так далее.
Надо напомнить, да?
Что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики».
Верно.
То есть вирусолог без работы не останется?
Ну, в зависимости от ситуации на рынке труда, ну, естественно. Ну, в целом, да, кто, ну, вот из моих знакомых, кого знаю, никто без работы не сидит.
А что касается финансирования? Если, допустим, ты занимаешься наукой, наши исследовательские институты, НИИ, нормально финансируются? То есть вирусолог там сможет достойно получать заработную плату?
На мой взгляд, в целом, да. Но тут все зависит от организации. Просто вот сами механизмы распределения денег, они работают, во-первых, через какую-то грантовую систему, либо, ну, все делается на конкурсной основе. Если вот в группе есть свои конкретные гранты, если в организации есть государственное задание на выполнение определенного рода исследований, то в целом, что вот в этом институте конкретном, то в этой группе будет нормальное финансирование, и зарплаты более чем достойные могут быть.
Если есть госзадание, госзадание.
Да, 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 да.
А как тогда коммерческие структуры работают?
Я отвечал только про бюджетные организации. В коммерческих структурах все, конечно же, работает по-другому. Если у компании есть бюджет на разработку лично чего-то нового, ну, бюджет сработает за счет продажи предыдущих продуктов.
Ну, собственно, бюджет, понятно.
Да, 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 да. Ну, просто это разные просто сферы деятельности. Тут надо разделять.
Понятно. То есть выгоднее работать в государственной структуре, судя по всему?
Зависит от ситуации, зависит от конкретного человека, от возможности общения с другими. То есть тут сложно сказать прямо, очень по-разному. Может быть, для кого-то выгоднее бюджетная организация, для кого-то выгоднее работать в коммерческой организации.
Что касается инструментов, которые используют в работе вирусолог, искусственный интеллект вы используете?
Ну, смотрите, конкретно я не использую, но вот уже много раз на самом деле на эту тему возникали вопросы. Почему не использую? Потому что по факту применения искусственного интеллекта, конкретно в моей области знаний, сравнения нуклеотидных последовательностей вирусов, не так много, их просто нет. Чтобы работал хорошо искусственный интеллект, нужны, во-первых, задачи под этот искусственный интеллект, которые, ну, вот он реально может облегчить работу людей. Собственно, как он работает по факту? Это если есть какие-то рутины, повторяющиеся действия, которые человек каждый день повторяет со дня в день, ну вот идеальным решением является сменить этого человека искусственным интеллектом. Но конкретно вот в научной деятельности тут искусственный интеллект мало применим, потому что каждый день есть попытка сделать что-то новое, и вот нет такого пока искусственного интеллекта, который может заменить вот человека, который пытается найти что-то новое.
Ну вот хоть какое-то мы нашли место, где искусственный интеллект в данном случае проигрывает человеку, очевидно.
Ну, тут сделаю ремарочку, что, на мой взгляд, что вот в искусственном интеллекте очень много слов сейчас громких говорится, и в некоторой степени это переоценка его возможностей, и надо четко разделять. Если это, ну, условно говоря, копировать, вставить из одного документа в другой, ну, вот есть такие профессии, которые с этим связаны, то, безусловно, эти профессии оказываются под риском. Ну, вот все, собственно, если что-то более сложное, тут начинаются оговорки, детали, но это отдельно большой разговор, там, безусловно, есть огромные успехи у искусственного интеллекта, но надо с некоторой долей осторожности к нему относиться.
Часто ли у вас случаются командировки, как у вирусолога?
Ну, конкретно у меня довольно часто это происходило, то есть там на разного рода конференции, ну, в моем случае в основном на конференции, то есть если говорить про людей, которые занимаются изучением экологии вирусов, то есть того, как, где, в каких животных вирусы распространены, то у них довольно часто происходят полевые командировки, когда люди ездят там по разным регионам нашей страны, даже иногда в другие страны есть, собирать полевой материал, то есть там клещей, условных грызунов и так далее, искать в них новые вирусы. В моем случае это скорее доклады на международных конференциях.
То есть вы все-таки плотно сотрудничаете со своими западными коллегами?
Ну, тут мир, он глобальный, тут нету глобуса одной страны.
И сейчас запретов никаких, ограничений в этом нет?
Ну, единственное, что перелеты более сложные, чем были раньше, в остальном запретов нет.
Но контакты есть, это очень
безусловно,
хорошо.
Безусловно, да.
Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях Андрей Девяткин, вирусолог, кандидат биологических наук по специальности вирусология, а профессия – ученый-вирусолог.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Андрей, ну, постепенно мы перешли к предмету вашего исследования, а именно к вирусам. У меня такой вопрос. Откуда вообще изначально возникает вирус и инфекционное заболевание?
На этот вопрос можно отвечать с разных точек зрения. Ну, во-первых, откуда вирус инфекционного заболевания в конкретном человеке возникает, но он заражается от другого человека.
Это да, это понятно.
Откуда возникают, в принципе, в людях новые инфекции? Ну, сейчас считается, что вот почти все вирусные инфекционные заболевания наши предки получали от животных при контакте с животными. Почему делаются такие выводы? Как раз на основании сравнения нуклеотидных последовательностей ищутся те вот вирусы, которые имеют родственников вот каких-то других животных, и вот считается, что самым вероятным объяснением того, что вот в разных животных есть чуть-чуть разный уже вирус, который отличается тем, что N лет назад произошло заражение человека этим вирусом от животных, потом с течением времени накопились мутации и так далее, и так далее, и можно даже примерно говорить, а когда это заражение происходило, то есть там вот какую инфекцию не взять, там ВИЧ, грипп, для каждого из них, ну и так далее, их почти каждую можно рассматривать отдельно, для каждого из них известны животные, в которых, собственно, этот вирус циркулирует, и иногда он попадает в людей, и иногда вот из нулевого пациента этот вирус заражает следующего человека.
То есть мы заражаемся от животных.
Ну,
то есть изначально первичный носитель – это животное.
Скорее, да.
А, тогда вопрос, а что получается в человеке? Вирусы изначально, с нулевого как момента, они не зарождаются.
Нет, ну, человек тоже животное, то есть мы возникли так далее. То есть у нас свой набор животных.
Это да, это да.
А в животном откуда он появляется?
Ну, технически, вот если в этой плоскости отвечать, то из другого животного, то есть по факту это реально такие, вот в каждом виде животных, которые изолированы еще географически как-то, есть свой набор патогенов. И при контакте между разными животными там что происходит? Вот вирус характерный там для кошек, попадают в собаку. Скорее всего, ничего не произойдет, этот вирус не сможет размножаться в собаках. Но, а вдруг так получается, что он худо-бедно начинает размножаться в собаках, тогда вот этот вирус оказывается в новом для себя организме, там возникает безумно много мутаций, так же, как и в кошках, но организм другой, и идет вот быстрая адаптация, приспособление к новому хозяину, и получается вот уже новый вирус. Проходит там тысяча лет, ну и так далее. То есть, грубо говоря, вот разные животные обмениваются друг с другом разными инфекциями. И более того, даже если есть какая-то географическая изоляция, ну вот, допустим, пока Америку европейцы не открывали, вот у индейцев был свой набор инфекций, ну, видимо, когда-то, я спекулирую, полученный от их животных, европейцев свой набор инфекций, тоже когда-то полученный от животных. При контактах произошло взаимное заражение и так далее.
Ты обратил внимание, как Андрей оживился, когда мы начали говорить о вирусах, как это все передается? А по поводу географии, можно ли, ну, в принципе, вы, наверное, уже ответили, у каждого вируса есть своя география, есть свой ареал обитания, я так понимаю. Почему получается, чем жарче, тем там больше этих вирусов, а чем холоднее, в Арктике, мне кажется, меньше всего вирусов.
Ну, посмотрите, просто вирусы, они не живут в окружающей среде, но, в принципе, глагол «жить» тут, наверное, не очень применим. Они существуют в каких-то животных, в каких-то организмах, ну, не только в животных, в растениях и так далее, то в бактериях тоже вирусы.
В растениях?
Безусловно, да. Ну, вот вирус табачной мозаики, вообще-то говоря, это прям такой классический вирус, который вирусологи изучают, и там вот один из первых вирусов, который были описаны. Ну, вот вирусы живут в каких-то организмах. То есть, ну, если мы говорим про животных, то в животных. И, собственно, чем больше видов животных в этом экологическом регионе, тем больше вирусов в этом экологическом регионе может быть. Ну, и просто есть суровая статистика, что в странах тропического пояса огромное видоразнообразие разных животных. И, соответственно, в каждом из этих животных, в виде животных, есть много разных вирусов. И поэтому, собственно, вот в тропическом тропических странах гораздо больше таких инфекций.
То есть дело не в температуре окружающей среды, а потому что разнообразие животных выше.
Ну, мне кажется, это связано. Вот, во-первых, температура окружающей среды, разнообразие животных. Ну, вот во всем мире вот, больше всего видов животных как раз вот около экваториального пояса, ну, при условии, если там влажность достаточно, если там не пустыня какая-то. А, собственно, ну, в Антарктиде животных нету, ну, там, ну, есть условное исключение, там, пингвины там и так далее, но все-таки относительно мало животных там есть, и поэтому вирусов мало. А в странах умеренного пояса, как вот там Северная Европа, Россия, животных, конечно, тоже много, но гораздо меньше, чем вот в тропическом поясе.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Слушай, наслушаешься вас, и очень хочется дома сидеть в повязке, ни с кабачками, ни кошечками никак не контактировать, да и с людьми тоже не очень. Жуть.
Андрей, я все-таки назовите. Давайте так, я понимаю, что вирусов огромное количество, сотнями, а то и, наверное, тысячами, да, измеряется количество,
ну, во-первых, вирусов. Никто толком не знает точно. Вот по оценкам чуть больше миллиона, но опять там вот мы в людях там знаем, какие вирусы, а вот какой-то многоножки, который под камнем там в Африке живет, мы же не знаем, какие там вирусы.
Тогда определите, пожалуйста, тройку самых опасных вирусов. Я их называю вирусов-убийц. Вот тройка.
Сложный вопрос. Но смотрите, если считать в числе потерянных человеческих лет от этих инфекций, наверное, это будет грипп. Но если мы говорим только про вирусы, то есть бактериальная инфекция – это отдельный разговор. Наверное, это будет ВИЧ, но вирус иммунодефицита человека. А вот третьим даже не знаю, кого назвать. То есть можно было бы назвать SARS-CoV-2, который ковид вызывает. С одной стороны, все им переболели, но на самом деле... Ну, наверное, да, пускай будет SARS-CoV-2.
То есть грипп на первом месте только потому, что он дольше существует и больше людей убил.
Ну, во-первых, от него, ну, люди часто умирают, действительно.
До сих пор.
Ну, да, потому что, ну, там есть разные группы риска населения, и, условно говоря, вот пожилые люди часто погибают от гриппа.
Вы сказали о том, что изначально вирус мы подхватываем от животного. А есть ли такое, ну, вы как человек науки, скажите, рукотворный вирус? Мы сами его можем создать?
Ну, смотрите, пока таких историй не было описано в литературе, технически вот менять, то есть мы довольно мало чего знаем, и мы не можем сказать, что вот эта нуклеотидная последовательность, которую вот мы на компьютере напечатали, она будет... ну, работать в другом животном каком-то. Но один из вариантов возникновения новых вирусов, это является вот не случайная мутация, про которую мы чуть раньше говорили, а вот такой вот горизонтальный обмен генами, можно сказать, это такой сексуальный процесс между вирусами, когда вот несколько вирусов оказываются в одной клетке, и вот потомки этих вирусов имеют один фрагмент генома от одного вируса, другой фрагмент от другого. И это делает такую большую комбинаторику, что вот возникают новые вирусы, у которых вот частично генотип, гены от одного родителя, а другие гены от другого родителя. И, в принципе, вот если рассуждать вот на тему какого-то искусственного возникновения вирусов, технически можно этот естественный процесс пытаться ускорять, правда, не понимаю, зачем. Ну, то есть можно в пробирке условно делать то, что в природе могло произойти там один раз там, за тысячу лет, это сделать в пробирке можно. Да.
Я так понимаю, твой вопрос был связан с тем, что ходят слухи, что вирус COVID, вида,
ну,
он
были такие,
рукотворный
по крайней мере,
и так
да.
далее. То есть мы не можем это утверждать.
А сейчас никаких фактов в пользу этой версии нет.
Спасибо.
Вы ученые-вирусологи, вы придумываете название вирусам или кто?
Ой, интересный очень вопрос, потому что на самом названии вирусов большой бардак, честно говоря. Потому что, ну вот смотрите, допустим, вирус клещевого энцефалита. Наверняка слышали. Давайте задумаемся, что это значит.
Ну, от клеща, наверное, что-то в клеще там.
Энцефалит – это воспаление головного мозга. Вирус, ну понятно, вирус какой-то клещевой, то есть вирус, который есть в клещах, который вызывает воспаление головного мозга. Но ситуация в том, что таких вирусов, которые есть в клещах, которые могут вызывать энцефалит, их очень много, там, на скидку, там, десятки, сотни можно привести, и лишь один из них носит такое название.
Да.
Посмотрим, вот, допустим, на вирус бешенства. Бешенство – это просто такое вот состояние, ну, вот как состояние человека бешенства, то есть вирус, который может приводить к такому состоянию.
Это вирус?
Это вирус, да. И вот на самом деле у вируса бешенства есть еще примерно 20 схожих вирусов, которые могут вызывать такое же состояние у человека, бешенство, но они называются по-другому. В зависимости либо от места нахождения, допустим, один из этих вирусов называется вирус Иркут. Почему он так называется? Потому что его, тут трагическая история, его обнаружили в Иркутске. Летучая мышь залетела в подъезд жилого дома, укусила девушку за губу, девушка скончалась. Из ее мозговой ткани обнаружили новый вирус, который назвали вирус Иркутск. То есть, смотрите, вирус бешенства, вирус Иркутска, который тоже вызывает бешенство, и так далее, и так далее. И на эту тему сейчас начинается вот в международном сообществе движение на тему какой-то унификации вирусов, что все-таки мы должны их называть, ну, по каким-то определенным правилам. Вирус Эбола, допустим, назвали просто потому, что, ну, вот есть речка Эбола в Африке, где впервые этот вирус обнаружили. То есть, полный какой-то разнобой.
Я хочу напомнить, да, что слушаете вы радио «Звезда» и программу «Трудоголики» в этой связи. Почему унификация началась только сейчас? Коль такое разнообразие.
Ну, в целом, на самом деле, это, наверное, связано с методологией, потому что исторически вот, было довольно сложно описывать новые вирусы, потому что было, ну, либо невозможно, либо вот как в нулевые годы дорого секвенировать, определять эти нуклеотидные последовательности. Но вот где-то как раз в нулевые, в десятые годы произошел качественный скачок, произошла революция, стало относительно недорого секвенировать вирусы, то есть определять их нуклеотидные последовательности. И просто мы утонули вот в том огромном количестве этих нуклеотидных последовательностей, а до сих пор пока еще они называются по условно-историческим названиям старым. И вот, ну, естественно, возникает вопрос, а почему так? И на это уходят годы, возможно, там десятилетия, чтобы привести к какой-то унифицированной схеме названия.
Вы изучаете своего врага, грубо говоря. Вирус – это, ну, для вас враг. Но вы же и вирусологи же и изобретают или разрабатывают вакцины, то есть от этого врага. Как долго, вот сколько по времени уходит на разработку вакцины?
Ну, смотрите, тут надо разделять, то есть смотря какую вакцину делать, ну, конкретно вот сама работа по именно созданию, дизайну новых вакцин, она вот технически может занимать относительно недолго, там, скорее, недели, даже месяцы. Но смотря тоже, какой тип вакцин, смотря, если мы говорим про аналог спутника условного, когда используется вот один безопасный вирус, в который добавляется кусочек опасного вируса. Ну, вот эту работу технически, вот первый прототип можно сделать относительно быстро, там, за неделю, за месяц, может быть, за два. Но дальше возникают проблемы. Надо это как-то масштабировать. Один раз в пробирке вот сделать прототип, который вот является одной дозой, это быстро. А наладить производство, которое вот является абсолютно новым, это уже месяц уходит. Следующий этап – это доказательство эффективности. Это самое сложное, самое дорогое, на самом деле, этап этого исследования. То есть проверить, работает, не работает. Это не обязательно будет работать. Может, сработает, может, нет и так далее. Тут уже скорее месяцы, годы. Но когда вот экстренная ситуация, то вот все эти сроки, конечно, можно ускорять.
И испытания вы на чисто на животных проводите на каких? На обезьянках бедненьких?
Ну, смотрите, есть, опять-таки, разные вакцины, разные вирусы и так далее, и разные, соответственно, лабораторные животные. То есть там, ну, это мыши, крысы, морские свинки, кролики, могут быть обезьяны в каких-то ситуациях, да. То есть там целый спектр, в зависимости от того, от чего вакцина, от какой инфекции. То есть тут большой спектр.
И в какой момент переходит на клинические испытания на людях?
Ну, то есть когда вот на доклиническом испытании, то есть на животной модели показано, что эта вакцина работает, эта инфекция защищает, тогда уже вот специальный орган, который государственный занимается лицензированием, разрешением на проведение таких клиноиспытаний, он разрешает проводить клинические испытания на людях.
То есть вы хотите сказать, что в организме мышки или хомяка этот вирус также развивается, как и в организме человека? Организмы разные?
Безусловно, так, поэтому есть клинические испытания на людях.
Все-таки так. Без этого уже...
Ну, а потому что по-другому никак.
Не, ну, понятно. Ну, да. Просто когда на человека это переносится, начинается испытание, человек говорит, ну, мы же проверили на обезьянах хорошо, на мышах хорошо, на хомяках хорошо, давай мы в тебя вколем. Не страшно же.
Ну, во-первых, клиническое испытание, они состоят из нескольких этапов, первый из которых – это не проверка эффективности, а проверка безопасности, когда берутся исключительно здоровые люди, которым дают эту вакцину и следят за тем, чтобы с ним все нормально было.
Ой, есть такие люди, вписываются, которые в это?
Добровольцы,
да. Абсолютно здоровый человек, вколите ему в эту вакцину.
И человек подписывает, если что, в моей смерти прошу винить.
Это не совсем моя отрасль специализации, но в научных статьях пишут так, да, что вот по факту все вакцины, их так или иначе, вот новый продукт надо сначала проверить.
Это понятно.
А как по-другому проверить? Биороботов нет пока.
Да, во имя человечества я готов пойти на эту жертву.
А вот как, где подойдет нам искусственный интеллект. Биороботы нужны.
Сильно.
Заключительный, к сожалению, вопрос, Андрей. Скажите, какая мечта у вирусолога?
Ну, сложно выделять.
Ну, я не знаю, там, может быть, вы хотите создать вакцину от всех болезней. Одна вообще вакцина, это, кстати, все вирусы
это, кстати,
губит.
Возможно ли вообще?
Ну, вот я, собственно, эта тема у меня мысли есть, но как бы это сложно назвать мечтой. Ну, как бы просто один из возможных вариантов направлений деятельности. Но вот мне очень нравится подход, который, в принципе, перевернул, на самом деле, все вот вакцины, которые были раньше. Я имею в виду создание МРНК-вакцин, так называемых. Такое ощущение, что в некоторой степени их можно совмещать друг с другом, что вот в одном уколе. Ну, и, в принципе, сейчас есть вакцины, которые вот мультивалентные, то есть они одновременно защищают от разных инфекций. Но у меня есть надежда спекулятивная очень, что вот в одном уколе, шоте можно совмещать сразу много разных вакцин и таким образом ну как-то улучшать качество этих вакцин. Тем самым, ну, это довольно спекулятивно пока звучит. Для этого нужны научные исследования, которые подтвердят или опровергнут эти гипотезы. Но это сложно назвать мечтой, это просто какое-то пожелание, чем хотелось бы заниматься.
Ну, это здорово. Главное, что оно есть. Иначе есть куда идти. Да, безусловно. Спасибо вам большое за вашу профессию, Андрей. Ученый-вирусолог. У нас сегодня был в гостях Андрей Девяткин, вирусолог, кандидат биологических наук по специальности вирусология, эксперт Российского научного фонда, автор десятков публикаций в ведущих научных журналах. Еще раз большое вам спасибо.
Спасибо.
Спасибо огромное.
До свидания.
Трудоголики.